Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. В прошлой беседе под номером 121 мы с Божьей помощью ответили на вопрос о том, можно ли отпевать и молиться о самоубийцах и еретиках. В основу этой беседы легли статьи архиепископа Никона Рождественского из его книги «Мои дневники». Свои дневники он писал почти 100 лет тому назад, но, читая их, думаю, что он писал их в наше время и для нашего с вами назидания. Поэтому, прежде чем перейти к нашей теме о смерти и загробных тайнах, счел нужным познакомить моих слушателей еще с одной статьей владыки Никона, которую он написал в 1911 году. Статья его называется так: «Правда ли, что я навожу на читателей уныние?» Итак, дорогие слушатели, давайте же со вниманием послушаем архиерея Божия. «Уже не раз говорил я в своих дневниках, — говорит архиепископ Никон Рождественский, — что на наших глазах подменивается народное миросозерцание, что идет подмена понятий в сознании подрастающего поколения. Процесс этот совершается незаметно, но когда сравнишь то, что было лет 50 назад, с тем, что видишь и слышишь теперь, то это явление уже бросается в глаза. Полвека назад в среде простого народа немало было грамотеев, которые правильно употребляли в беседе о духовных предметах церковнославянские слова и выражения, и даже, когда речь шла о духовном, то старались и выражаться по-славянски. И это было совершенно естественно, ведь учились-то тогда по славянскому букварю, часослову и псалтире, читали чтии именей, прологи и творения святых отцов, большей частью по-славянски, и так осваивались с языком матери церкви, что хорошо понимали его и, как я сказал, нередко употребляли славянские выражения даже в беседе религиозной. Не то теперь. Ныне люди верующие, достаточно образованные, читающие даже мое «Троицкое слово», в кавычках это название видно газеты его, не всегда разбираются в терминах духовной жизни. Так один почтенный читатель пишет мне, что моя статья в номере 62-м «Наше духовное сиротство и бездерновение веры», в кавычках, это название было видно в статье, вся проникнута таким грустным и безотрадным чувством, что исключительная часть о покаянии не рассеивает навеянного уныния, слова писателя. Мне, говорит он, прежде всего думается, уместно ли вообще такое уныние по высказанным в статье той причинам, да при том в дни Великого Поста, когда каждый день взываем «Уныние не дашь мне». «Уже ли так плохи наши православные дела?» — спрашивает этот писатель к владыке, который обращается. Ясно, что мой добрый читатель не знает значения слова «уныние» и употребляет его в смысле тоски, гнетущей скорби, боли душевной, безотрадного чувства. Между тем, это далеко не одно и то же. Уныние есть дремота, омертвение души, нечувственность сердца, как бы духовный паралич. Уныние – это апатия духа, разленение, безразличие и холодность к добродетели, малодушие, рассеянность души, вялость и небрежение, заканчивающееся отчаянием своим спасением. Если, не дай Боже, мои дневники наводят на читателей такое состояние, то прошу в том прощения. А если пробуждает в душе тоску о потере идеалов наших, спасительную скорбь о разлуке с Богом, которого мы удаляем от себя своими грехами, чувство сиротства духовного, то это уже отнюдь не есть уныние. Это спасительная печаль яже по Боге, которая ведет к покаянию и спасению, соделывает по слову апостола Христова. Можно ли, пишет далее читатель, нам вообще говорить о сиротстве, когда Христос совершенно определенно сказал, что Он с нами будет во все дни до скончания века, что Он не оставит нас сиротами, придет к нам, что церковь Его не одолеют врата адовы, вопрошает писатель Кладыкин. Да, поистине радостное обетование. Да, Христос-то с нами, но мы-то со Христом ли? Не удаляем ли мы Его от себя грехами своими? Не уходим ли от Него на страну далече? Христос с нами, но со Христом ли те, которые в святые дни постов и праздников веселятся безумно в театрах и других еще более зазорных для христианина местах? Со Христом ли те, которые предаются порокам пьянства, беспутства, лгут, обманывают, сквернословят и живут с блудницами? Со Христом ли те, которые поносят Его в Торице и многожды распинают, искажая Его божественное учение, издеваясь над Церковью Божьей, Его непорочной невестой, приравнивая Его самого к Будде и Магомету? Со Христом ли те, которые не хотят слушать Христа? Да, Господь обетовал, что врата адова не одолеют Его Церкви, но ведь Церкви же, а не Руси нашей, дано это обетование. Да, Церковь Вселенская прибудет до скончания века неодоленную, но ведь речь идет о Вселенской Церкви, а не о Русской. Была некогда славная Церковь Карфагенская, но где она? Были и другие частные церкви в древности, но их уже нет. Почему мы можем быть уверены, что не отнимется от нас Царствие Божие и не будет передано другому народу, который будет творить плоды Его достойные? Если мы считаем себя народом избранным, чтобы хранить Святой Ковчег Православия для всех народов земных, то и должны благоговением хранить вверенную нам святыню, а не отдавать ее на поругание. А посмотрите, вспомните, что творится у нас. Вспомните, что был народ, избранный Богом от всех народов земных, чтобы принести спасение миру. Народ, праотцам коего были даны обетования, коих мы, русские, не имеем. А что стало с этим народом? Не стало ли имя его презренным среди народов так, что сам он, этот народ, стыдится своего имени? Не внушает ли он презрение некоторую брезгливость у нас на Руси? А ведь был когда-то избранный, а теперь Богом отверженный, хотя все еще считающий себя Божьим избранником. Не дает ли он урок и нам, не творящим плодов Царствия Божия, что аще не покаемся, так уж и отвержены будем? Хвалились иудеи своим избранчеством и происхождением от Авраама и во дни Христа Спасителя, отца имам и Авраама. Но что ему глаголит Христос? Вы отца вашего дьявола есть. Сердце содрогается, когда читаешь в Евангелии эти слова и помышляешь о нашем богоотступничестве. А нам, православным, продолжает мой читатель, и совсем нельзя говорить о духовном сиротстве при обилии наших русских подвижников веры православной. Ведь они в нашем государстве жили и подвязались, да ведь ими и Русь святая строилась. Конец цитаты. Ну вот, сие-то и послужит к сугубому нашему осуждению, что мы имеем таких духовных предков наших. А соблюли ли мы в целости святые заветы их? Да, они строили нашу многострадальную святую Русь, а мы не разрушаем ли ее своими беззакониями, своим непростительным равнодушием к поруганию стих заветов, своей холодностью в церкви? Не растрачиваем ли их святое наследие? Не грозит ли нам то, что уже грозило нашей Руси в 1521 году? Вспомните видение слепой старушки монахини в Вознесенском монастыре. Направляется из Кремля в Спасские ворота, как бы в крестном ходу, сон святителей и других угодников Божьих, среди них чудотворная икона Богоматери Владимирская. Вот они вышли уже из ворот, а навстречу им идут преподобные отцы Сергий Радонежский и Варлам Хутынский. Припав к ногам святителей, они вопрошают их, зачем они уходят из города и на кого оставляют его в такое скорбное время. Под стенами Москвы в то время стояли татары под предводительством Махмед-Гирея. Святители со слезами отвечают: «Много молили мы всемилостивого Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от всей великой скорби, но Бог повелел нам выйти из города и вынести с собой сей чудотворный образ Пречистой Его Матери, потому что люди забыли страх Божий и не родят о заповеди Господних. Пусть они накажутся от всего варварского народа и через покаяние обратятся к Богу. Не забыли ли и мы страх Божий, не забыли ли заповеди Господни? Не уходят ли от нас угодники Божии, Царица Небесная, наша усердная всегда заступница, вопрошает святитель. Тогда преподобные умолили святителей, и они, осенив город крестом Господним, возвратились в Кремль. В память чего и ныне Спасские ворота все входят с открытой головой. И Москва была спасена. А ныне не переполняется ли чаша гнева Божия над нами, не грозит ли оставление пореченному, все оставляется дом ваш пуст. Не напрасно ли мой добрый читатель утешает себя, то есть открываются слова читателя. Как же нам говорить о духовном сиротстве, когда мы живем в православном государстве? Увы, и в этом приходится подчас сомневаться. А Святая Русь находится под особым покровом Царицы Небесной. Ведь вашему Преосвященству должно быть известно, что Русь строилась чудом при помощи силы Божией, проявленной и проявляемой в великих святых подвижниках российских. Ведь это непонятно для нашей языческой интеллигенции, а вам это должно быть известно лучше нас грешных, говорит читатель святителю. Что же из всего этого, продолжает святитель, тем более ответственность лежит на нас, чем больше мы удостоены милости Божиих. И опять надо вспомнить отверженный Богом еврейский народ. Он ли не был любимцем Божьим среди всех народов земных, и однако же не пощадил его Господь? А Византия, ведь праздник Покрова Пресвятой Богородицы, не наш русский праздник, это праздник Византии, ведь Матерь Божия почиталась покровительницей и Царьграда, как и России. Ведь Древняя Греция имеет не меньше России у Бога святых молитвенников, и однако же пятое столетие Святая София в поругании у почитателей обманщика аравийских степей, да и гроб Господень охраняется неверными. Почему вы думаете, пишет читатель, что мы совсем не похожи на современников святого Александра Невского? Если бы мы были другие, то не могли бы выделить из среды себя тех святых подвижников, которых вы сами в своей статье насчитываете более 10 человек. И это только из недавнего прошлого. Весь мир во зле лежит, а потому и во времена Александра Невского, мне думается, были грехи и великие грешники, не лучше нас, грешных, заканчивает читатель. На это скажу, отвечает святитель, хвалиться тем, что мы выделили мной указанных подвижников недобре. Во-первых, что все они вышли еще в то время, которое мы теперь называем добрым старым временем, хотя оно и недавнее наше прошлое. Ведь я говорю о самом последнем времени, когда пронеслась духовная политическая смута по лицу родной земли, когда русские люди стали презирать все родное и сердцу святое, когда даже в деревнях появились богохульники, и святотатство стало обычным явлением, когда не только грех грехом не называют, а уже возводят его добродетель. А это уже есть хула на Духа Святаго, грех непростительный. А во-вторых, и это главное, в те старые добрые времена люди, может быть, грешили и больше нас, да каяться умели, грех всегда грехом и называли. Прочтите в летописях, как русский народ буквально повторял на деле историю покаяния невитян. А теперь вот подыскивают оправданий. Мы где еще не так уж и грешны, как вы расписываете. Мы, мол, выделяем из среди себя святых подвижников, что где и тогда были грешники не лучше нас грешных. Вот это-то и есть признак нашей нераскаянности, нашего нечувствия, нашей духовной слепоты. Вместо того, чтобы в чувстве покаянном вздохнуть из глубины души, согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом пред Тобою, Господи. Согрешили, Господи, паче всех народов земных, не вниди в суд с нами грешными. Мы рассуждаем, что мы, мол, еще не так уж и грешны, что мы грешим, правда, но не больше же предков наших, что вот из среды нашей выходили еще так недавно избранники Божьи. Рассуждаем так и стараемся успокоить себя, чтобы потом еще глубже заснуть.